Здравствуйте. Сегодня четверг, 23 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Российская армия ударила по Запорожью. Есть погибшие. Продолжаются тяжелые бои вокруг Покровска. Владимир Зеленский считает, что заставить Владимира Путина изменить свою позицию по переговорам с Украиной могут в первую очередь США и Китай. Так называемые «уроки о важном» теперь проводятся во всех детских садах Вологды. Также сегодня.
Ну вот, например, матрешка наша традиционная, внутри шипы и подпись замечательная «Добро пожаловать в Россию». Захлебываются от соплей, я называю вещи своими именами, иноагенты, хвалят, кричат криком «Ура, ура, ура! Какой музей, какой замечательный!»
Депутат Государственной Думы Сергей Миронов требует закрытия музея Рарта в Петербурге как вредящего традиционным ценностям в России. Заявления и споры по поводу возможности переговоров о прекращении горячей фазы вооруженного конфликта между Россией и Украиной в последние дни не стихают, однако на ход войны они пока влияют мало. В частности, российская армия нанесла очередной удар по Запорожью. По данным местной администрации, один человек погиб, более 20, среди них двухмесячный мальчик, госпитализированы. За медицинской помощью обратились почти 50 человек. Разрушен один многоквартирный дом, еще около 30 повреждены. В Донбассе продолжаются бои на подступах к Покровску и Торецку. На карте аналитического проекта Deep State видно, как российские войска пытаются охватить Покровск с юга и с запада и перерезать коммуникации, ведущие в город. Вот как оценивает ситуацию под Покровском полковник, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.
Очевидно, что противник, сосредоточив там группировку войск численностью до 100 тысяч личного состава, пытается кардинально изменить соотношение сил и средств и, соответственно, приобрести определенную территорию Украины. Очевидно, что штурмовать в лоб российская армия не имеет достаточного количества ресурсов. Потери в таких штурмах у противника просто колоссальные, поэтому он пытается сейчас буквально продавливать наши фланги. Действует на юге и на юго-западе от Покровска и, соответственно, восточнее и северо-восточнее от Мирнограда. Для того, чтобы в перспективе краткосрочно перерезать ключевые логистические магистрали, которыми мы обеспечим всем необходимым наш гарнизон в Покровске и Мирнограде, ну а далее полностью заблокировать любое движение в направлении Покровска и, соответственно, в обратном направлении. Очевидно, что таким образом противник пытается уменьшить количество своих потерь и, используя фактор численного преимущества, создает именно такой формат и действует именно таким образом. Что далее? Ситуация на поле боя, думаю, в перспективе будет определяться исключительно ресурсными возможностями украинской армии. Ведь де-факто российская армия действует на пределе своих возможностей. Казалось бы, что может быть проще? Дополнительно 50 тысяч личного состава для российской армии, которые могут быть переброшены с иных участков фронта, кардинально изменить ситуацию на поле боя. Но, как оказывается, у российского генерального штаба нет достаточного количества ресурсов, чтобы они тут и сейчас могли реализовать такой план. А это значит, что вот такие вот бои позиционной обороны в исполнении украинской армии, соответственно, местные штурмы в исполнении российской армии мы будем видеть в ближайшие дни, возможно, недели. Что дальше? Ну, а дальше и погодные факторы, фактор ресурсов также будут влиять на ситуацию на поле боя. Сейчас происходит передислокация российских сил и средств, которые ранее действовали на, уже мы об этом направлении говорим в прошедшем времени, Кураховское направление. Оттуда перебрасывается часть российских сил и средств. Готов ли противник перебросить часть сил и средств с юга Херсонской либо же юга Запорожской области? Таких тенденций не наблюдается. Наоборот, мои источники из Крыма сообщают, что российские военнослужащие, которые в настоящее время готовятся к командировку на юг Запорожской области, вот буквально ожидается дня на день приказа о переходе в масштабное наступление. Случится ли это, или же это какое-то российское ПСО? Я, безусловно, эту информацию не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, но вот такая информация от крымчан ко мне поступила. В любом случае, мы должны с вами понимать, на 8 участках фронта противник активно ведет наступательные действия. То есть банально противнику даже взять дополнительные силы и средства в количестве нескольких десятков тысяч нет возможности. А это значит, то самое вялотекущее продвижение российской армии, но тем не менее обусловленное огромным количеством потерь, будет и далее продолжаться не только на Покровско-Мирноградском на участке фронта, но и на иных участках фронта. Торецк, Часьяр, Купенск, Лиман, Северский выступ. Собственно говоря, те процессы, которые в настоящее время происходят с той динамикой и с тем уровнем потерь, я думаю, что в ближайшее время ожидает россиян вновь и вновь.
Это был полковник ВСУ, бывший спикер Генерального штаба Владислав Селезнев. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Ну, а вступивший в должность президента США Дональд Трамп назвал очень вероятным введение новых санкций против России, если Владимир Путин не согласится в ближайшее время на переговоры о прекращении огня в Украине. Как сообщают американские средства массовой информации, Трамп дал 100 дней своей администрации на то, чтобы добиться перемирия в Украине. Одновременно Дональд Трамп заявляет о желании поговорить с Путиным по телефону. Кстати, сегодня утром Кремль анонсировал очень важный телефонный разговор Путина, однако пресс-секретарь Кремля тут же заверил журналистов, что это, как он выразился, не тот разговор. Несмотря на высказываемое Дональдом Трампом желание остановить войну, судьба американской военной помощи Украине сейчас остается неясной. Одним из первых указов Трампа на посту президента был указ о приостановке этой и других программ помощи. Ну а сам Трамп вчера вновь подчеркнул, что многое будет зависеть от вклада, который в помощь Украине будут вносить страны Европы. Вот что он сказал.
Европейский Союз должен платить гораздо больше, чем платит сейчас, потому что при Байдене мы вкладывали на 200 миллиардов больше, а это их касается больше, чем нас. Между нами океан, верно? Маленькая вещь под названием океан. Европейский Союз должен уравнять вклад.
Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В Кремле сегодня подтвердили, что внимательно следят за заявлениями Трампа, в том числе и об угрозах ввести новые санкции против России, если Владимир Путин будет уклоняться от переговоров по урегулированию в Украине. Вот как эти заявления прокомментировал сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заодно блеснувший знанием слова «итерация».
Ну, вы знаете, особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства. А так мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы. Мы остаемся готовы к диалогу, об этом президент Путин неоднократно говорил, к равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу. Этот диалог имел место между двумя президентами, опять же, в бытность первого президентства Трампа. И ждем сигналов, которых пока не поступало.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Президент Украины Владимир Зеленский тоже проявляет большую дипломатическую активность в последние дни. Он, в частности, выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявив, что если будет принято решение о вводе миротворческого контингента в Украину, то речь должна идти не менее чем о 200 тысячах военнослужащих, причем размещены они должны быть вдоль линии разграничения, а не в центральных районах Украины. Иначе, как считает Зеленский, этот шаг не имеет смысла. Зеленский также подчеркнул, что Владимир Путин добивается сокращения украинской армии в 5 раз, поскольку понимает, что ВСУ, насчитывающие сейчас около 800 тысяч человек, совместно с армиями стран Европы будут силой, которой российская армия противостоять не сможет. В интервью информационному агентству Bloomberg, касаясь возможности переговоров с Россией, Зеленский сказал, что переговоры бывают справедливыми и несправедливыми. Справедливыми переговорами Зеленский назвал те, в которых позиции Украины будут поддерживать ее союзники, в частности США и Европейский Союз, а Россия останется в одиночестве. Один из вопросов в интервью Зеленского агентству Bloomberg был о роли Китая в регулировании конфликта в Украине. Зеленский отметил, что Китай может сыграть чрезвычайно важную роль, однако с руководством Китайской Народной Республики у него было пока мало контактов.
У меня были контакты с Си Цзиньпинем. Мы разговаривали по телефону уже во время войны. Этого, наверное, маловато, недостаточно. Но я уверен, что он может подтолкнуть Путина к миру. Думаю, что реально повлиять на ситуацию могут только президент Трамп и Си Цзиньпин. Больше никто из союзников не в состоянии это сделать. Ведь путинская экономика во многом зависит от Китая.
Это был фрагмент интервью президента Украины Владимира Зеленского информационному агентству Bloomberg. В этом интервью Зеленский также подчеркнул, что его страна никогда не согласится на юридическое признание российскими оккупированных армией России украинских территорий.
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганик.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
К этой дате мы подготовили подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
Подкаст «Мосты Немцова» слушайте в эфире «Радио Свобода» каждую пятницу в 18:30 по московскому времени.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 23 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Страны Запада вводят все новые санкции против России, пытаясь ухудшить экономическое положение в этой стране и заставить Кремль отказаться от агрессивной политики. Как пишет агентство Рейтер, Владимира Путина все больше беспокоит в последнее время диспропорции в российской экономике в условиях продолжающейся войны против Украины. Однако поиски путей обхода налагаемых на Россию санкций продолжаются, и это иногда имеет довольно необычный эффект. Так, по итогам прошлого года экспорт легковых автомобилей из Грузии вышел на первое место во всей номенклатуре экспортируемых из Грузии товаров. При этом у Грузии, как известно, своего автопрома нет. Речь идет об импорте, а затем реэкспорте американских и европейских автомобилей в третьи страны, в том числе в государства Центральной Азии. Показатели импорта и реэкспорта автомобилей особенно выросли после введения Европейским Союзом и Соединенными Штатами санкций в отношении автомобильного рынка России. Это обстоятельство способствует возникновению вполне обоснованных предположений о том, что конечным пунктом назначения реэкспортируемых из Грузии автомобилей на самом деле является Россия. Показатели прошлого года лишь усилили достоверность этой версии. Тему продолжает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
По данным правительственного ведомства Национальной службы статистики, в прошлом году Грузия экспортировала автомобилей на фантастическую по местным меркам сумму более 2 миллиардов 200 миллионов долларов. Это 36% всего экспорта. Для сравнения, в 2024 году Грузия поставила на международные рынки, кстати, в первую очередь в Россию, вина на сумму около 270 миллионов долларов, чуть больше 4% всего экспорта. Грузия – страна виноделия. Вино в Грузии, конечно же, производят, а вот о грузинском автопроме никто не слышал. С начала 90-х годов, то есть распада СССР, когда преснопамятный кутаистский грузовик «Колхида» исчез с рынков бывшего СССР, поскольку, конечно же, не смог конкурировать с немецкими, российскими и белорусскими гигантами. А вот экспорт легковых авто из Грузии бьет все рекорды, и нетрудно догадаться, что речь, конечно, идет о реэкспорте автомобилей. Если проследить, когда и в каких обстоятельствах начался взрывной рост экспорта авто, можно безошибочно установить хронологическую точку бифуркации. Это введение Европейским Союзом и США санкций по экспорту легковых автомобилей в Россию. Предприниматели стали импортировать авто в Грузию и отправлять в Россию через российско-грузинскую границу, контрольно-пропускной пункт Хазбеги-Верхний Ларс у так называемой военно-грузинской дороги. При этом использовались различные хитрые схемы. Это, конечно же, не ускользнуло от внимания Вашингтона и Брюсселя. В 2023 году в Тбилиси прилетела так называемая «тройка», ответственных за соблюдение санкций США, ЕС, Великобритании. И после жесткого разговора за закрытыми дверьми правительство издало постановление о полном запрете реэкспорта любых европейских и американских автомобилей непосредственно в Россию. Но параллельный импорт не прекратился и даже увеличился. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал президент Ассоциации автоэкспортеров Грузии Лаша Дарбайсели. Раньше Грузия была перевалочным пунктом. Мы покупали, ремонтировали и экспортировали автомобили. Сейчас, к сожалению, Грузия стала просто транзитной автотрассой для отправки автомобилей в Казахстан и особенно в Киргизстан. Они активно используют наши порты Поти и Батуми. Тут есть огромная опасность. Это может быть рассмотрено как нарушение западных санкций. Для Грузии это катастрофа, потому что мы прозападная, проевропейская страна. Мы не должны оказаться в команде тех государств, которые помогают путинскому режиму обойти санкции. Заявил господин Дарбайсель. Особенно наглядны цифры относительно реэкспорта автомобилей в Киргизстан. Но тут специфика в том, что данные Грузстата и киргизских соответствующих ведомств отличаются кардинально. Грузинское правительство утверждает, что в минувшем году 93% автомобилей экспортировано в Киргизстан. А вот киргизские ведомства выдают цифры на порядок меньше. Это, конечно, косвенное доказательство того, что львиная доля импортированных из Грузии в Киргизстан автомобилей на самом деле затем отправляются в третью страну. И нетрудно догадаться, в какую. Но на все вопросы западных коллег грузинские власти отвечают, что эти вопросы не к ним. В конце концов, Грузия сама запретила экспорт авто в Россию непосредственно, а прекращение транзита и реэкспорта автомобилей в Центральную Азию ни одна западная санкция не предусматривает. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». В Вологде теперь и в детских садах введены еженедельные разговоры о важном. Уроки, на которых детям рассказывают о войне, о патриотизме, дают слушать песни военных лет и так далее. Все это приурочено к году защитника Отечества, который объявлен в России вслед за годом семьи. А инициатором проведения разговоров о важном в дошкольных учреждениях России выступила, как известно, в прошлом году воспитатель детского сада номер 84 «Тополёк» Надежда Воронцова. Она выступила с этим предложением на встрече с Владимиром Путиным. Он инициативу поддержал, сказав, что базовые ценности нужно доводить до детей в понятных для них форматах и обязательно при этом консультироваться со специалистами и наставниками в сфере патриотического воспитания. Вообще, для тех, кто, как и я, к примеру, ходил в детский сад и в советскую среднюю школу в 70-х и 80-х годах прошлого века, патриотические мероприятия не были чем-то из ряда вон выходящим. А в чем отличие сейчас и от чего зависит, какими вырастут дети, которым преподают такие уроки? Вот что говорит об этом признанная в России иностранным агентом актриса и телеведущая Татьяна Лазарева.
Судя даже по моему личному опыту, у нас тоже была военная подготовка в школе. Это тоже было нормально, и в детстве мы играли там даже какое-то время еще в войну по отголоскам как бы родительского опыта какого-то или там дальше. Но я не скажу, что из меня при этом вырос какой-то прям адский милитарист. Я скажу, что наоборот. Потому что там была вот эта фраза «параллельно», вот эти две реальности сталкивались, да, параллельно была фраза «лишь бы не было войны». Что будет сейчас, я не знаю. Очень хочется верить, что дети, которые с этим сталкиваются, точнее, это совершенно точно дети, которые сталкиваются с этим в жизни, вот по моему проекту «Где я?», это дети, которые уехали из своих стран, из Украины, из России, из Белоруссии, не по разным причинам, но они все убежали от войны на самом деле, их родители, точнее сказать. Это, конечно, дети, которые будут ту же самую фразу произносить, лишь бы не было войны. Но что касается тех, кто сейчас подвергается вот этой российской новой пропаганде, здесь у меня такой уверенности нет. И здесь нужно иметь сейчас очень большой, высокий уровень сопротивления, живя в России, находясь внутри вот этой мощной такой, вот такой патриотической, как им кажется, направленности. Это очень сложно, но такие люди тоже есть, на самом деле. Это, в общем, отрадно. А то, что мы видим сейчас на экранах, послушайте, ну, это одна из разновидностей для детей игр. Детям нужно и важно играть. И тут давайте не будем гадать, во что это все вырастет. Если моральные, нравственные ориентиры у их родителей будут правильными с точки зрения обычных ценностей человеческих, доброта и зло, то все с этими детьми будет нормально. И выбор есть.
Это была Татьяна Лазарева, фрагмент ее эксклюзивного интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук, бывший министр экологии России, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян вчера принял участие в круглом столе в Государственной Думе России, посвященном последствиям экологической катастрофы в Черном море, где в конце декабря затонули два российских танкера, перевозивших в общей сложности 8 500 тонн мазута. По оценкам Данилова-Данильяна, языки мазута могут достичь побережья Грузии и Турции, а береговая линия пляжей наиболее пострадавших от разлившегося мазута может кардинально измениться из-за вывоза загрязненного песка. На круглом столе в Думе ученый предупредил об опасных последствиях сжигания собранного мазута, а также не согласился с мнением представителей Росприроднадзора, согласно которому рыба, выловленная в подвергшихся загрязнению районах моря, безопасна для употребления в пищу, поскольку мазутом она не питается.
Со стороны того же Росприроднадзора, что рыба мазут не ест, а поэтому рыбу можно есть без всяких ограничений. Ну да, рыба мазут, конечно, не ест. Но самые ценные породы рыб питаются бентосом, донными организмами. А донные организмы в первую очередь несут на себе мазут, и погибают, конечно. Ни в коем случае нельзя сжигать то, что вывозится. Даже если концентрация мазута высока, эта смесь, загрязненный мазутом грунт, может даже гореть, потому что концентрация мазута высока. Но почему нельзя сжигать ни в коем случае? Потому что условий для высокотемпературного сжигания 1400 градусов там обеспечить нельзя. Это специальные предприятия строить надо. А при низкотемпературном сжигании в воздух летят самые опасные суперэкотоксиканты – диоксины, фураны и бензопилен. И мы получим жуткие результаты по вспышкам заболеваний онкологических и генетических, и вообще. То есть это мутаген, это аллерген.
Это был научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян. Фрагмент его выступления на круглом столе в Государственной Думе, посвященном последствиям недавней экологической катастрофы в Черном море. Новости культуры из России не прекращают удивлять. Так, лидер фракции партии «Справедливая Россия» «За правду» Сергей Миронов потребовал от губернатора Петербурга Александра Беглова и от правоохранительных органов проверить Петербургский музей современного искусства «Эрарта». Миронов считает, что в «Эрарте» происходит культурная диверсия. Часть экспозиции он назвал территорией русофобских смыслов. Когда Миронов произносил свою пламенную речь против музея, рядом стояли его сторонники, держа в руках фотографии некоторых так называемых русофобских экспонатов. Среди них традиционная матрешка, внутри которой не другие матрешки, а шипы. Ну, давайте послушаем Сергея Миронова.
Ну вот, например, матрешка наша традиционная, внутри шипы и подпись замечательная «Добро пожаловать в Россию». Захлебываются от соплей, я называю вещи своими именами, иноагенты, хвалят, кричат криком «Ура, ура, ура! Какой музей, какой замечательный!» Дурит наших людей, дурит нашу молодежь. И все делают вид, что так и надо. Но, вы знаете, дорогие коллеги, мы все помним про Ельцин-центр в Екатеринбурге. Он нервно курит в сторонке, отдыхает. Потому что то, что в моем родном городе Петербурге, родине президента, недопустимо. Какие традиционные ценности? Все уничтожается. Это к вопросу о необходимости увеличения рождаемости, да? Вот револьвер, направлен на яйцо, замечательная скульптура бывшего депутата Государственной Думы от «Яблока», которую спонсирует Сорос до сих пор. И все это на голубом глазу, так и надо. Я думаю, что надо помочь губернатору Санкт-Петербурга Арсановичу Беглову навести порядок в нашем замечательном городе.
Это был депутат Госдумы Сергей Миронов. Упомянутым им экспонатом, мешающим, по мнению Миронова, увеличению рождаемости в России, оказалась инсталляция, автором которой является бывший депутат Думы, бывший политзаключенный, правозащитник Юлий Рыбаков. Инсталляция называется «Старший брат», и она представляет собой револьвер, направленный на куриное яйцо. В описании инсталляции сказано, что, цитата, «художник создает яркий образ хрупкости и беззащитности человеческой жизни перед лицом исторических катаклизмов. Но еще больше всех удивил другой депутат «Справедливорос», народный артист России Николай Бурляев, который попросил Следственный комитет провести расследование обстоятельств смерти поэта Михаила Лермонтова, погибшего, согласно общепринятой версии, на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым в 1841 году. Как убежден Николай Бурляев, на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины говорили о недобросовестности следствия по делу о гибели Лермонтова. В частности, Бурляев обращает внимание, что Лермонтов умер от пули, попавшей в его тело, тут я процитирую, по невероятной для ровной поверхности траектории снизу вверх под углом почти в 40 градусов. По словам Бурляева, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался его обращением.
У меня надежда, что чувство правды восторжествует, и интерес Александра Ивановича Бастрыкина, проявленный при нашей беседе, об этом говорит. Он сказал, как это интересно, и он принял это под свой контроль к расследованию.
И вы ждете, вы надеетесь, да?
Так это ждут все, потому что я при встрече нашей, я передал ему депутатский запрос и аналогичные прошения от потомков рода Лермонтова, от криминалистов, от лермонтоведов с этой просьбой расследовать.
Как быстро вы думаете все это?
И этого я не знаю.
Это был депутат Государственной Думы Николай Бурляев. В интервью российскому изданию «Ньюс.ру» Бурляев предположил, что Лермонтова мог убить не Мартынов, а подсадной киллер, сидевший в кустах поодаль. Кстати, в 1986 году Бурляев снял фильм «Лермонтов» с собой в главной роли, своей женой в роли матери поэта, а бабушку Лермонтова сыграла теща Николая Бурляева. Картину, правда, в прокат не пропустили, Бурляев объяснил это масонским заговором. Среди прочего, Бурляев известен и тем, что выдвинул инициативу ввести в средних школах России новый предмет – уроки целомудрия. Он также выступал за декриминализацию насилия в семье. Интересно, что сказали бы Андрей Тарковский, Алексей Герман в великих фильмах, которых в «Ивановом детстве», Андрее Рублеве, «Проверки на дорогах» Николай Бурляев когда-то снимался. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».